Добрый день, друзья! На уходящей неделе пытливые умы аналитиков, политологов, журналистов все еще будоражила тема избрания президента Трампа в проекции российской политической жизни. Этому по-прежнему подчинено все медиапространство. В частности, источники телеканала «Дождь» рассказали журналистам о том, что в Кремле отказались от идеи досрочных президентских выборов в России после избрания в США Дональда Трампа. Администрация российского президента прорабатывала идею о проведении выборов главы государства на год раньше в случае победы Хиллари Клинтон. Но после ее поражения сценарий стал неактуальным, сказал высокопоставленный федеральный чиновник. В Кремле рассматривали и другой аргумент в пользу досрочных выборов. Из-за ухудшения экономической ситуации в стране рейтинг Путина может снизиться. На эту тему неоднократно высказывались и политологи. Похоже, 2017 году вновь, как и 100 лет назад, суждено стать переломным, уверен руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров. В ближайшее время, до конца года или в самом начале следующего, должно решиться, куда дальше пойдет развитие. Николай Петров – один из самых первых отечественных политологов, предположивших, что Путин может не пойти на выборы, объясняя это тем, что ресурсы – военные, финансовые, политические, необходимые для поддержания вождейской легитимности, пришедшей на смену электоральной в 2014 году, подходят к концу. Вождю, коль скоро он идет на выборы, пристало побеждать, а это в сегодняшней России невозможно, уверен Николай Петров. А вот как в недавнем интервью эту тему поднимал политолог Станислав Белковский.
Сейчас самый пикантный сюжет – это будут ли выборы в 2017 году, на что есть немало косвенных указаний, хотя, конечно, пока никакого прямого. Хотя, впрочем, если это решено перенести на 2017 год, тогда становится более понятным перенос думских выборов на 3 месяца назад, тогда нужно было удлинить просто временной лаг между этими двумя судьбоносными событиями отечественной истории. Пока на это есть много косвенных указаний, а там свое решение можно изменить в один день, даже если оно уже принято. Тем больше по действующему законодательству Путин, если он досрочно уйдет в отставку, что есть единственное основание для переноса выборов, баллотироваться не имеет права. Но если закон не будет изменен, тогда уже идет преемник, то есть, скорее всего, Дмитрий Анатольевич, столь впечатляюще выигравший думские выборы.
Однако в пресс-службе президента существование подобных планов категорически отвергли. Вне всякого сомнения, череду громоподобных новостей на этой неделе открыла история ареста министра экономического развития Алексея Улюкаева. Читаем прессу, читаем интернет-блоги. Антон Носик. Задержание министра Улюкаева – очередной эпизод нескончаемой мыльной оперы об удивительных приключениях бульдогов под ковром. Налицо некоторое повышение ставок в этой занимательной игре. Действующих министров правительства в России пока не задерживали. Сделка по Башнефти действительно странная. Под лозунгом приватизации одной госкорпорации почему-то разрешили купить контрольный пакет другой, причем без конкурса и без оглядки на то, что несколько частных компаний также претендовали на этот самый пакет. Изначально против продажи акций Роснефти высказывались и глава правительства, вице-премьер Дворкович и экономический советник президента Белоусов. Довольно очевидно, что продавить эту сделку при таком количестве противников мог ровно один человек в России, и фамилия его совершенно не Улюкаев. А как и почему они решили прийти за министром экономического развития, мы, возможно, не узнаем никогда, заключает автор. Сложно представить, под каким предлогом Улюкаев мог вымогать взятку у Роснефти. Такое мнение каналу РБК высказал глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
И очень странно выглядит это обвинение. О чем можно было, как говорится, найти этот повод для угроз в адрес Роснефти, для вымогательства взятки, понять практически невозможно.
Между тем, экономист Сергей Алексашенко считает, что глава Минэкономразвития мог бы осложнить жизнь Роснефти.
Я думаю, что министр экономического развития в России может ограничить доступ Роснефти к новым лицензиям, к новым месторождениям, к кредитам госбанков. На самом деле, вот как министр, распоряжающийся правом подписи на документах, где государство что-то, правительство что-то дает, деньги или какое-то разрешение, министр мог как-то сказать, я вам пошлю проверку. Ну, то есть, теоретически, я не исключаю, что при желании можно найти. Да, как жизнь усложнить Роснефти он мог бы.
На сегодняшний день знаменитый Басманный суд отправил Улюкаева под домашний арест, а президент в отставку за утрату доверия. Комментарий политобозревателя Матвея Гонопольского.
Нет, конечно, выглядит все это эффектно. Взяли злодея Улюкаева, ночью он тепленький был, лежал в своем, небось, королевском ложе, сжимая мешок с 2 миллионами долларов. И теперь ждет его за антинародную деятельность скорый, как мы знаем, справедливый российский басманный суд. И приговор. А потом Киселев нам расскажет, как Улюкаев шьет рукавицы в колонии безусловно строгого режима. А еще проклятый Запад, который злобно твердит, что Россия одна из самых коррупционных стран мира, где под крылышком у Путина жируют всякие Сечины и прочие Абрамовичи, своей же желчью захлебнется. Ведь где это видано? Чтобы живого министра, который при исполнении брали под белые руки. Такого ведь не было со времен Лаврентия Берии. Узнав все это, заливается слезами обычный гражданин и делает этот россиянин для себя важные выводы. Путин опять всех победил, потому что в своей 38-й реинкарнации он всем нам сообщает, что теперь нет в России неприкасаемых. И раз уж взяли Улюкаева, то всяк теперь пусть трясется.
Еще один любопытный аспект этой неординарной истории увидел журналист Антон Красовский.
Мы понимаем, что Роснефть является самым главным сейчас игроком на рынке силовиков. То есть никогда ни у кого не вызывало сомнения, что Игорь Иванович контролирует, вне всякого сомнения, большую часть силовых структур. Но вот чтобы так открыто и так ярко, да, очевидно, ФСБ выступал в качестве силовой структуры, принадлежащей Роснефти, такого, конечно, никогда не было. И более того, сейчас уже даже публично не скрывается, что в задержании и вообще в следственных действиях участвовал даже скорее не ФСБ, а служба безопасности Роснефти. То есть, значит, против Игоря Ивановича Сечина должны возникнуть какие-то космические воинства. И я думаю, что они возникнут, потому что Игорь Иванович Сечин таким образом нарушил космический баланс. И поскольку открылся вот этот ящик Пандоры, когда не существует никаких правил, то следующая такая вот история, она прилетит, мне кажется, Игорю Ивановичу. И я даже думаю, я знаю, ну, приблизительно за что и от кого. От Владимира Путина.
На страницах информационного портала «Военное обозрение» опубликована статья о возвращении к смоленским событиям. Очередную пьесу в Театре абсурда затевают власти Польши. В связи с недавними заявлениями о том, что Третья польская комиссия нашла вину смоленских авиадиспетчеров в авиакатастрофе польского борта №1 под Смоленском, официально Варшава делает заявление по поводу необходимости эксгумации останков всех без исключения погибших в авиакатастрофе в апреле 2010 года. О таком решении заявляет замгенпрокурора Польши. Польское радио публикует информацию о том, что министр обороны Польши чаще других заявляет о руке Москвы в крушении польского самолета под Смоленском. На сей раз объявил о том, что комиссия проведет реконструкцию последнего полета президентского лайнера. Комментарий к этому событию дает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» в Польше Вацлав Радзивинович.
То, что пишет польская пресса, это прежде всего отражение споров между политиками, потому что, ну, взгляды уже полярно разные. Делать это не надо делать, какая цель, что можно от этого получить, чего нельзя. No i to, że odrażenie sporów rosyjników. W sześciu случаях okazało się, że grabach z Moskwy przysłali w Polszu nie tych ludzi, którzy je wrodzie tam должны być. Jaka cel tych ekshumacji? Odkryto tego nie говорится, no jasno, że сегодня власти w отчаянии ищут каких-то доказательств, что катастрофа смоленская была результатом покушения, взрыва на борту самолета. Может быть, получится найти следы тротила или чего-то, чтобы показало, что это все-таки было покушение. Если окажется, что действительно так много было ошибок, что российские эксперты в Москве или небрежно, или непрофессионально, знаете, или даже какой-то был злой умысел, перепутали так много, то есть повод, чтобы обвинять оппозицию, обвинять гражданскую платформу и Комаровского, и Туска в том, что они не досмотрели, что у них новое, или попустительство, или сговор с русскими.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS Radio, celebrating 40 years.